Евангелист Лука написал две книги. Одну книгу – это Евангелие от Луки, и вторую книгу – это книга «Деяния святых апостолов». Эту книгу также написал Евангелист Лука. И вот в первой главе он заостряет внимание на одном важном событии, которое произошло в жизни Иисуса Христа после Его воскресения. И я это событие выделил. Давайте прочтем первых вот два стиха и девятый стих. Книга Деяний, первая глава. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся. Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». Я вспоминаю еще 90-е годы, когда я был студентом библейского колледжа. В один год мы со студентами помогали в одной небольшой церкви в Гродненской области, это город Зельва. И мы там ходили, благовествовали в разных местах, и так получилось, что мы попали в милицию. Начальник милиции был обеспокоен, что вот в городе появились какие-то сектанты. Он стал записывать наши данные, где мы остановились, сколько нас. И потом он задал несколько вопросов. Один вопрос он спросил: «А вот по вашей вере, после воскресения Иисус возносился на небо или нет?» Я говорю: «Да, возносился». И второй вопрос: «А на какой день?» Я говорю: «На 40-й день, после воскресения, на 40-й день Иисус вознесся на небо». И я не знаю до сих пор, почему он именно эти вопросы задал, но они как-то его успокоили. Он сказал: «Вот в православной церкви тоже так верят, поэтому правильная у вас вера». Он успокоился, ну и даже там целая история произошла на следующий день, мы даже в милиции проповедовали. На следующий день съехалась милиция со всей Гродненской области, и он нам даже разрешил раздать всем Евангелие и проповедовать прямо в милиции. Вознесение Иисуса Христа – это важное событие, и вот на этой неделе, в четверг, такой праздник, который будут вспоминать очень многие христиане, который так и называется – Вознесение Иисуса Христа. И не только евангелист Лука в книге Деяний вспоминает об этом событии, и в своем Евангелии он также об этом вспоминает и говорит так: «Когда благословил их, стал отдаляться от них и вознесся на небо». И не только Лука вспоминает о вознесении Христа, и другие евангелисты. Например, евангелист Марк говорит: «Господь вознесся на небо и воссел одесную Бога». Апостол Павел вспоминает о вознесении Христа. Он говорит так: «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся во славе». Смотрите, не только Лука, но очень многие заостряют на этом внимание и вспоминают об этом событии, о вознесении Иисуса Христа. И тем не менее, о вознесении Христа как-то мало говорится в церквях. Оно остается как-то в тени. Возможно, потому что это событие находится между двумя другими важными событиями, такими как воскресение Иисуса Христа. И совсем скоро мы будем вспоминать праздник Троицы. Троица. И это две вершины, два пика христианской веры – воскресение Христа и Троица. И поэтому для многих кажется, что вознесение Христа на фоне вот этих вершин – это такой небольшой холмик, о котором мы забываем, и это событие остается в тени. Хотя на самом деле каждое событие очень продумано Богом в Его плане искупления. Каждое событие важно и имеет значение. Например, точно так же, когда мы иногда видим, когда какая-то специально обученная группа солдат, например, обезбреживает преступника там, или террориста, который захватил заложников, продумана каждая деталь, каждая мелочь, потому что вопрос очень серьезный. И точно так Бог, поверьте, Божий план спасения Богом был продуман до мелочей. И мы знаем, что Бог уже продумывал план спасения или искупления еще от вечности. И написано, что когда пришла полнота времени, Бог послал на землю Сына Своего. И точно так можно сказать о каждом событии. О смерти Христа, о воскресении Христа и Его вознесении на небо. Давайте посмотрим на это событие, во-первых, в контексте жизни Церкви на земле. насколько это событие важно для церкви в контексте вот нашей жизни на земле. Лука заостряет внимание о том, что когда Иисус был на земле, он очень много времени учил. Иисус делал и чему учил от начала до того дня. Если мы читаем Евангелие, то мы могли бы определить, какая главная тема была проповеди Иисуса Христа. Вот первостепенная, важная. И прочитав все Евангелия, вы обратили бы внимание, что самая главная тема Христа, когда он был здесь на земле, он учил о Божьем Царстве. О том, что скоро наступит Божье Царство. Что людям нужно каяться в грехах и веровать в Евангелие. Это была главная тема учения Иисуса Христа. Евангелист Лука в своем Евангелии говорит так. «Благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». Нагорная проповедь начинается с таких слов. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Евангелист Марк, описывая служение Христа в Галилее, говорит, чему он там учил. «Исполнилось время». «Приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». И дальше Лука говорит, «После сего Иисус ходил по городам и селениям и проповедовал о том, что скоро наступит Божье Царство, и с ним 12 учеников». Вот это была главная тема. Многие притчи Иисуса Христа, они также посвящены Божьему Царству. Оно подобно жемчужине, зерну горчичному, сокровищу, спрятанному на поле. Это была главная тема. И поэтому, когда Иисус перед тем, как возноситься, говорил ученикам, «Будьте в Иерусалиме, ждите обещанного от Отца». О чем думали ученики, вот когда Иисус сказал «ждите обещанного»? Конечно же, первые их мысли были о том, что вот скоро наступит Божье Царство. Они вообще думали, что оно наступит вот прямо день на день. И даже поэтому не случайно они спросили, когда Иисус это сказал, не в это ли время ты восстанавливаешь Царствие Божие? И мы знаем, что оно так и не наступило. Вот уже прошло более 2000 лет, Иисус говорил о том, что скоро наступит Божье Царство, и оно так и не наступило. Ну и, кстати, иногда некоторые неверующие люди говорят, ну вот Иисус оставил хорошее учение. Если мы будем жить по учению Иисуса Христа – то мир станет лучше, чище. На самом деле эти люди вообще не понимают, потому что Иисус на самом деле учил о том, что скоро наступит Божье Царство. А наступление Божье Царство – это говорит о том, что это будет время суда. И поэтому нужно торопиться, нужно каяться в грехах, нужно веровать в Иисуса Христа как Сына Божьего. Вот в чем была суть учения Иисуса Христа, а не просто мир станет лучше и чище. Не для этого приходил Иисус, и не этому Он учил. И вот прошло уже более 2000 лет, Царствие Божие так и не наступило. Почему? Почему оно так и не наступило? И, конечно же, другие апостолы объясняют нам, почему это Царствие Божие еще не наступило до сего дня. Например, апостол Петр говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают омедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Посмотрите, Бог откладывает еще наступление этого дня для того, чтобы очень многие люди еще могли уверовать, еще могли покаяться. Подумайте, если бы Царствие Божие наступило прямо тогда, мы бы с вами были не спасены, мы еще туда не родились». И Бог по своей милости дал, подарил нам жизнь, и по своей милости мы еще уверовали и покаялись, и до сих пор еще этот день не наступил, потому что Бог, Петр говорит, Бог дает время человеку уверовать и покаяться. И евангелисты объясняли, и Христос объяснял, что Царствие Божие, оно вначале будет иметь духовный характер, что оно внутри вас есть, что оно сначала будет заражаться в сердце человека. Именно там Бог установит свое царство, через действие Духа Святого. И именно апостолы, ученики должны будут быть вот этими инструментами, которые будут распространять весть о Божьем Царстве. И поэтому миссия Христа вот с момента Вознесения на земле была закончена. Вот свою миссию на земле Христос закончил. Его миссия закончена, и поэтому он возносился на небо, И начиналась теперь другая миссия, миссия церкви и миссия Духа Святого. Иногда некоторые тоже люди говорят, ну вот почему бы, когда Христос воскрес, почему бы ему не оставаться вот здесь на земле, в воскресшем теле, и не являться? Ведь многие бы могли бы видеть воскресшего Христа, и еще больше бы людей уверовало. Некоторые говорят, вот каждый год на Пасху в Иерусалим съезжаются тысячи паломников. Люди ждут чуда, благодатного огня. А вот представьте, вместо благодатного огня сам воскресший Христос явился. И говорят, ну это ж лучше было бы. Почему вот он не остался? И это событие как раз и говорит, все, что Христос хотел сделать на земле, его миссия здесь была закончена. И теперь должна была начаться миссия церкви и миссия Святого Духа. Потому что Христос, уходя, сказал ученикам, лучше для вас, чтобы я пошел. Эти слова не выглядели для учеников как хорошая новость. Для них это не была хорошая новость. 3 года они жили вместе с ним, они к нему привязались, они его полюбили. И теперь он говорит, я ухожу, и это лучше для вас, чтобы я пошел. И поэтому дальше, когда вот Лука описывает это событие, как Христос возносился, написано, что они вот так и стояли и смотрели на небо, и если бы ангелы, ну, их не привели в чувство, то, возможно, они бы так и дальше смотрели. Это, знаете, как похоже, когда какой-то любимый человек, например, садится в поезд и уезжает, а другой, кто провожает, вот поезд уже скрылся с вида, а он все равно стоит и смотрит вдаль. Вот так ученики. Они его полюбили, и вот он возносится, он от них уходит, и они стоят и смотрят. Но Христос сказал, что если я не пойду, если я не уйду, то Дух Утешитель, Дух Святой не придет. И потом он сказал, вы должны остаться в Иерусалиме, примите силу и будете мне свидетелями, начиная с Иерусалима и даже до края земли. Вот в чем важность этого события в контексте жизни церкви на земле. Миссия Христа закончилась, и теперь церковь, исполнившаяся Святым Духом, должна понести весть Евангелия этому миру до края земли. У церкви есть миссия. Эта миссия продолжить дело Христа, продолжать распространять Евангелие. Когда люди вот выполнят какую-то свою работу здесь, например, ну, на земле, там, отправляют на пенсию, да, или говорят, ну все, вот человек закончил какую-то работу и пошел на заслуженный отдых. Когда миссия Христа закончилась на земле, и он вознесся на небо, он не вознесся, чтобы сейчас там отдыхать. Просто закончилась одна миссия, и у Христа началась совершенно другая миссия. Поэтому прямо сейчас воскресший, вознесшийся Христос на небо, у него там есть миссия. И евангелисты говорят, что это за миссия. Это миссия ходатайства. Христос молится за церковь. Можно сказать там. Там на небе есть такая адвокатская контора, офис, где у нас есть заступник, адвокат. И каждый день миссия Христа заключается в том, чтобы молиться за церковь. Я прочту несколько стихов, которые говорят об этом. Послание к римлянам, 8:34. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». Послание к евреям, 7 глава, слушайте. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Вот миссия Христа сейчас на небе. И слово «ходатай» указывает на молитву прошения. Он молится перед престолом Отца, он просит за церковь. Библия нам не рассказывает подробно, в чем суть этой молитвы. Но мы можем вспомнить молитвы Христа, ходатайства, когда он был здесь на земле. Вспомните его молитву здесь за церковь. «Отец, молю о том, чтобы ты сохранил их от зла. Молю о том, чтобы ты осветил их истиной твоей. Вспомните молитву Христа за Петра. Я молился за тебя, чтобы не оскудела вера твоя». Поэтому точно такое же служение ходатайства каждый день сейчас Иисус осуществляет на небе. На небе у церкви есть заступник или ходатай, который молится за каждого верующего о том, чтобы Бог очищал наши сердца от греха, чтобы преображал наши души, чтобы мы могли сохранить веру. И Иоанн говорит: «Дети, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если кто согрешил, там на небе у вас есть ходатай, он, как первосвященник, вошел вот в это святое святых, чтобы ходатайствовать за наши души и чтобы стоять как заступник, который умер за наши грехи». Вот в чем миссия Иисуса Христа сейчас. Посмотрите на это событие в контексте будущего церкви. Вот то, что ждет церковь в будущем. Написано, что... Нет, обратите внимание, здесь написано, что «он поднялся в глазах их, и облако взяло его». Когда написано, что облако взяло его, это не значит, что вот в этот день была пасмурная погода. И облачная погода, и вот он на облаке поднялся на небо. Облако имело очень важное значение. Если вспомнить Ветхий Завет, некоторое значимое событие в Ветхом Завете, там всегда присутствовало облако, которое о чем-то очень важном напоминало. Например, Бог давал закон на горе Синай. Гора вся дымилась, шаталась, и над горой люди видели облако. Облако напоминало о Божьем присутствии. Когда евреи ходили по пустыне, там тоже было облако, столб облачный, который вел их по пустыне. Это было напоминание: Бог присутствует здесь, на этом месте. Когда построили храм, и там было такое деление «святое святых», когда первосвященник один раз в год входил в это отделение, над святым святых, над храмом, было облако. Оно напоминало, что здесь присутствует Бог, здесь находится Божья слава. В Новом Завете, когда ученики зашли на гору, и Христос преобразился, они увидели преображенного Христа, и они увидели облако. Облако напоминало, что здесь, на этом месте, присутствует Бог и Божья слава. Поэтому, когда говорится, что Иисус поднимался, облако взяло его, это не говорит о такой погоде пасмурной, дождливой, а это говорит о том, что Иисус поднимался во славу Божию, в присутствие Бога, в то место, где обитает Бог и обитает слава. И есть один псалом, мы периодически обращаемся к некоторым псалмам, у нас некоторые учат псалмы наизусть. И обратите внимание на 23-й псалом. Этот псалом непосредственно связан с событием вознесения Иисуса Христа, потому что 23-й псалом – это празднование вознесенного Христа на небо. Давайте посмотрим некоторые стихи с 23-го псалма. «Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно». Автор задает в третьем стихе вопрос: кто способен зайти на гору Господню, подняться на святое место? И любой еврей, который читал этот псалом, знал, что никто, ну никто на земле не способен войти в присутствие Бога, потому что наши души, наши сердца, наши уста, все запятнано грехом, запачкано грехом. И поэтому приговор каждому человеку на земле справедлив. Нет праведного ни одного. Все согрешили, все лишены Божьей славы. Это приговор. Поэтому любой понимал, никто не может войти в рай, никто не может войти в присутствие Бога. И точно так же, когда первые люди согрешили, и Бог выгнал их из рая и поставил стражу, чтобы никто не мог войти, точно так же после грехопадения, можно сказать, ворота рая запечатаны. Ни один человек не может открыть эти ворота и войти. И дальше говорится о том, что некто входит. «Поднимите врата, верхи наши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. И это удивительный момент, который происходил в тот момент, когда Иисус возносился. Кто этот человек? Кто этот царь славы, перед которым ворота рая открываются? Кто не повинен, кто может туда войти? И, конечно же, мы понимаем, что это пророческий псалом, это псалом про Иисуса Христа. И вот этот момент запечатлен пророчески, о котором говорит в книге Деяний Лука. Христос на облаках вознесся на небо, в присутствие Бога, в Божью славу. И, конечно, это еще одно очень необычное событие. Хотелось бы хоть, как говорится, глазком подсмотреть, вот что происходило на небе в тот момент, когда туда входил Иисус Христос. И понятно, что там было ликование, потому что все понимали, вот он, побежденный Христос, входит в Божью славу. Он победил смерть. Он сковал сильного дьявола. Он уничтожил наши грехи. Победивший Христос с ранами от Голгофского креста входит в рай. Ворота, которые были запечатаны, точно так же, когда ночью запечатывали все ворота в Иерусалиме, они открываются. Христос входит. Удивительный момент в истории. Но что Библия говорит о церкви? О том моменте, когда Христос придет, чтобы забрать церковь. И Библия говорит, что церковь войдет на небо точно таким же путем. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел. Можно следующий слайд? Первое послание Фессалоникийцам. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами». И опять же, когда Писание говорит о восхищении церкви, когда Бог придет за церковь, за церковью, опять же не говорится, что в этот день будет пасмурная погода, облачная погода. Нет, говорится о том, что мы как церковь войдем во врата вечности точно таким же путем, как туда вошел Иисус Христос. Когда Христос сказал «Я есть путь», это значит, что Он проложил туда путь. Сначала Он проложил путь с небес на землю, и представьте, для Христа какой это был долгожданный момент. Ведь когда написано, что Христос вошел в мир, Он оставил вот эту славу небес. Это был момент, когда Он эту славу небес оставил. И момент вознесения – это долгожданный момент, когда Христос возвращается туда, откуда Он пришел. Представьте, какой долгожданный момент. Миссия исполнена. Победивший Христос, смерть, дьявола и грехи, возвращается туда, откуда Он когда-то пришел. И когда Христос говорит «Я есть путь», этим самым Он говорит, что церковь, искупленная Его кровью, войдут на небо точно таким же путем, как туда вошел Христос. Он проложил этот путь, Он предтеча. У нас ждет та же участь, и мы войдем тем же путем. И поэтому Павел говорит, утешайте друг друга этими словами. Когда в первом веке верующие умирали, когда были гонения, и, может быть, расставались мужья, жены, и люди были в унынии, Павел говорит, утешайте друг друга вот этими словами. Тем, что вы воскреснете, и вы войдете во врата вечности таким же самым путем, как вошел туда Христос. Это будущее церкви. Вознесение Христа – это событие предвосхищает то, что ждет церковь. И последнее, и поэтому можно сказать так. Рай существует. Это реальное место, потому что сейчас вознесшийся Христос, он где-то не летает где-то в космических пространствах. Он вошел в конкретное место, в рай. И говорит, и церковь ждет точно такая же участь. И последнее, что, в свете чего я хотел бы посмотреть на это событие, давайте посмотрим опять на книгу Деяний, в свете второго пришествия Христа. Посмотрите, когда ученики смотрели на уходящего Христа, ангелы обратились к ним и сказали такие слова. «Когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, «Что стоите и смотрите на небо? Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Смерть Иисуса Христа – это исторический факт. Воскресение Христа – это исторический факт. Вознесение Христа на небо – это исторический факт. И Божий план продуман до всех мелочей. И ангелы возвестили о том, что наступит такой момент, когда Христос снова вернется назад на землю. И Библия нам говорит, что Христос вернется, с одной стороны, за церковью искупленной, и с другой стороны, для суда. Он будет судьей всякого человека. Христос вернется, чтобы судить мир. Почему именно Он? Потому что Он единственный Бог, Он единственный Царь, перед которым открылись врата небес, который смог туда войти. Он единственный Спаситель, и поэтому Он единственный Судья. Поэтому вознесение Христа на небо – это еще предупреждение каждому человеку о том, что сейчас Бог отложил это время, что сейчас еще есть время для того, чтобы покаяться и уверовать. Но когда Христос придет, Он придет, чтобы судить каждого человека. Попробую вам представить одну иллюстрацию такую. Есть такой один фильм, такой немного необычный, странный, называется «Шоу Трумана». В этом фильме с самого рождения человека везде были установлены камеры, даже в туалете, там, в ванной, и его жизнь снимали. И всю его жизнь снимали на камеру, из этого сделали шоу. Люди, которые окружали его жизнь, были актеры, и про него вот такой фильм целый снимали. Понимаем, что эта история нереальная, но попробуйте себе представить, а что, если бы так произошло в вашей жизни, и какой-то сценарист или режиссер снимал фильм про вашу жизнь? У кого-то был бы фильм про всю вашу жизнь. Вас это радует или нет, если у кого-то есть такой фильм? И мы бы в церкви объявили заранее, в следующее воскресенье, здесь, на этом экране, мы покажем фильм. Не знаю там. Про Николая Хила. История жизни Николая Хила и Игоря Прокопова. К примеру, два фильма. Поверьте, не свободных не будет. Это намного интереснее, чем любой сериал в мире. Но попробуйте себе представить, что в этом фильме будут показаны все наши плохие дела, которые мы сделали в жизни, которые, может быть, мы вспоминаем, хотели бы забыть, а может быть, такие дела, которые мы уже не помним, но они зафиксированы, и они будут показаны на экране перед всеми. Попробуйте себе представить, что если бы режиссер смог сделать то, что Голливуду даже не под силам, он смог запечатлеть на экране наши мысли, наши желания, то, что спрятано от глаз человека, и все это вот здесь запечатлеть. Я не знаю. Мне кажется, два человека из церкви точно бы не пришли смотреть этот фильм. Коля и Игорь. Потому что если бы мы могли смотреть этот фильм, мы просто сгорели бы от стыда. Я не знаю, как выдержать, как можно было бы посмотреть этот фильм. И поэтому, возможно, кто-то сидит сейчас и думает, слава Богу, что ни у кого нету такого компромата, да? Ни у кого нету такого фильма «История моей жизни». И я бы мог сказать так, что такой фильм есть. Он есть у Бога. Для него, поверьте, это нетрудно запечатлеть все моменты нашей жизни. Притом, каждое слово, каждый поступок, каждую мысль и каждое сердечное желание, для него это несложно. И Писание говорит, что человеком положено однажды умереть, а потом суд. И представьте, вы пристали на суд, вас будут обвинять. Как в любом суде предоставляют какие-то доказательства, факты, которые говорят о том, что этот человек заслуживает наказания. И эти факты представит сам Господь. Поверьте, ему нетрудно будет показать вам историю вашей жизни. Нетрудно. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. И как возможно будет оправдаться? Я думаю, что любой человек сможет только сказать: «Горе мне, погиб я». Все, оправдаться невозможно. Но хорошая новость в том, что этим судьей будет воскресший и вознесенный Иисус Христос, который может стать на этом суде вашим ходатаем. Если сейчас здесь на земле, Он станет вашим спасителем. Только с Ним, только с этим заступником можно выиграть будет дело на том суде. Только Он сможет встать и сказать: этот человек невиновен, потому что я умер за все его грехи. Все. Больше никто не выступит за вашу защиту. Больше не будет возможности оправдаться. И поэтому вот это событие вознесения Иисуса Христа, оно имеет очень важное значение. Во-первых, оно напоминает, что у церкви здесь на земле есть миссия продолжить дело Иисуса Христа, распространять Евангелие. Это событие утешает каждого верующего, потому что, когда мы смотрим в будущее, мы знаем, что мы войдем в вечность точно таким же путем, как воскресший Христос в присутствие Божье и в присутствие Божьей славы. Это событие предупреждает каждого человека, что сейчас еще на земле есть время благоприятное, время благодати. Когда Бог говорит о том, что есть еще возможность покаяться, есть еще возможность уверовать в Иисуса Христа здесь на земле, потому что человек Иисус Христос, который был казнен в Иерусалиме при Понтии Пилате, Он определит судьбу каждого человека в вечности. И тогда на суде человек может знать, что у него есть ходатай, заступник, который сможет встать и заступиться за него. В этом Евангелие, в этом добрая весть. Аминь. Давайте помолимся.